ко гробу вышел иеромонах, и певчие запели слова, лучшие из всех сложенные для земного расставания, разлучения. Служба была по-гречески, даже Медея понимала только отдельные слова, но все ясно чувствовали, что в этом гойком и невнятном пении содержится смысл больше, чем может вместить в себя даже самый мудрый из людей. Кто плакал, плакал молча. Алдона вытирала слезы клетчатым мужским платком. Гвида с Громила нервно провел кожаной перчаткой под глазом. Дебора Львовна, свекровь, попробовала было заплакать в голос, но Алик кивнул своим врачам, и они вывели ее из церкви. Похоронили Машу на немецком кладбище, в могилу к родителям. А потом уехали в Успенский. Александра Георгиевна настояла, чтобы устроить поминки там. Народу было много. За стол усадили только стариков да приехавших родственников. Молодежь вся была на ногах, с рюмками, бутылками. Маленький Алик улучил момент и спросил у отца шепотом: «Пап, а как ты думаешь, она умерла навсегда?» «Скоро все изменится, и все будет хорошо», — педагогично ответил ему отец. Алик маленький посмотрел на него длинным и холодным взглядом. «А я в Бога не верю». Утром того дня пришло разрешение на выезд. На сборы было дано 20 дней, даже много. Проводы в памяти друзей слились с поминками, хотя проводы Алик устраивал в Черемушках. Дебора Львовна осталась с сестрой, и Алик уезжал с сыном и клетчатым болгарским чемоданом среднего размера. Таможенники отобрали у него один листочек бумаги. Последнее Машино стихотворение, написанное незадолго до самоубийства. Разумеется, он знал его наизусть. Исследование тянет знатока уйти с головкой в сладкие глубины законов славной школы голубиной и львиные реестры кабака. Но опытом тончайшим, как струна, незримые оттенки испытуя, сам станет голубем или глотком вина всем тем, чего его душа взыскует. И, воплощаясь в помыслы свои, беспечнейшие в человечьей стае, мы головы смиренные склоним пред тем, кто в легкой вечности истает. Эпилог. Последний раз мы с мужем были в поселке летом 95-го года. Медеи давно уже не было в живых. В ее доме жила татарская семья, и мы постеснялись зайти туда. Пошли к Георгию. Он построил свой дом еще выше Медеиного и пробил артезианскую скважину. Его жена Нора по-прежнему имеет детский облик, но вблизи видно, что подглазья иссечены тончайшими морщинками. Так стареют самые нежные блондинки. Она родила Георгию двух дочек. В доме было многолюдно. Я с трудом узнавала в этих молодых людях, подросших детей 70-х годов. Пятилетняя девочка с рыжими кудряшками, очень похожая на Лизочку, скандалила из-за какой-то девчачьей чепухи. Георгий обрадовался моему мужу, с которым давно не виделся. Мой муж тоже из семьи Синопли, но не от Харлампия, а от его младшей сестры Поликсены. Долго считались родством, получалось четвероюродные братья. Георгий повел нас на кладбище. Медеин крест стоит рядом с Самониным обелиском и скромно уступает ему в высоте. Георгий рассказал нам на обратном пути, как неприятно были удивлены племянники Медеи, когда после ее смерти обнаружилось завещание, по которому дом отходил никому неизвестному Равилю Юсупову. Этого Юсупова никто искать не стал, и Георгий перебрался тогда в Медеин дом с Норой, Танечкой и маленькими дочками. Работу нашел себе на биостанции. Через несколько лет явился Равиль, точно так же, как когда-то к Медее, поздним вечером ранней весны. И тогда Георгий достал из сундучка завещание и показал Равилю. Однако прошло еще несколько лет, прежде чем Равиль получил этот дом. 2 года шел нелепый судебный процесс, чтобы переоформить дом, и произошло это, в конце концов, исключительно благодаря настойчивости Георгия, дошедшего до республиканской инстанции, чтобы Медейна завещание было признано действительным. С тех пор все поселковые считали его сумасшедшим. Сейчас ему исполнилось 60. Он по-прежнему крепок и силен. При постройке дома ему много помогал Равиль с братом. Когда дом был поставлен, поселковые переменили свое мнение и теперь говорят, что Георгий страшно хитрый. Вместо ветхого дома Медеи получил новый, в 2 раза больший. Вечер мы провели в этом доме. Летняя кухня очень похожа на Медейну. Стоят те же медные кувшины, та же посуда. Нора научилась собирать местные травы, и так же, как в старые времена, со стен свисают пучки подсыхающих трав. Многое переменилось за это время. Семья еще шире разлетелась по свету. Ника давно живет в Италии. Вышла замуж за богатого толстяка, остроумного и обаятельного. Выглядит матроной и страшно любит, когда в ее богатый дом в Равенне приезжают родственники из России. Лизочка тоже живет в Италии, а вот Катя в Италии не прижилась. Как это иногда случается с полукровками, она страшная русофилка. Вернулась в Москву, живет на Усачевке, и рыженькая девочка, которая скандалила во дворе, ее дочка. Алик Большой стал американским академиком, и того и гляди, осчастливит человечество лекарством от старости. А вот Алик Маленький после окончания Гарвардского университета подался в евреи. Изучил иврит, надел кипу, отрастил пейсы и теперь заново учится в Бней-Брак, еврейской академии под Тель-Авивом. Алик через несколько лет после переезда в Америку издал сборник Машиных стихов. Георгий принес нам эту книжечку. На первой странице ее портрет, сделанный с любительской фотографии ее последнего крымского лета. Она обернулась и смотрит в объектив с радостным изумлением. Стихи ее оценивать я не берусь. Они часть моей жизни, потому что то последнее лето я тоже провела с моими детьми в поселке, в доме Медеи. Бутонов прилепился к Расторгуевскому дому. Перевез туда после долгих уговоров жену с дочкой и родил сына, которого беспредельно влюблен. Он давно не занимается спортивной медициной, сменил направление и работает со спинальными больными, которых бесперебойно поставляет ему то Афганистан, то Чечня. Все старшее поколение ушло, кроме Александры Георгиевны, Сандрочки. Она долгожительница, ей уже под 90. После Машиной смерти она приезжала сюда каждое лето, а последний Медеин год провела здесь вместе с Иваном Исаевичем и проводила сестру. Последние 2 года она не приезжала в Крым. Стало тяжеловато. Иван Исаевич считает обеих сестер праведницами, но Сандрочка улыбается своей до старости неувядающей улыбкой и поправляет мужа. Праведница у нас была одна. Я очень рада, что через мужа оказалась приобщена к этой семье, и что мои дети несут в себе немного греческой крови, медейной крови. До сих пор в поселок приезжают медейны потомки. Русские, литовские, грузинские, корейские. Мой муж мечтает, что в будущем году, если будут деньги, мы привезем сюда нашу маленькую внучку, родившуюся от нашей старшей невестки, черной американки родом с Гаити. Это удивительно приятное чувство. Принадлежать к семье Медеи, к такой большой семье, что всех ее членов даже не знаешь в лицо, и они теряются в перспективе бывшего, небывшего и будущего. 1996 год.